Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашыя тэмы.
У Мінску прайшоў чарговы суд па наркатычным артыкуле 328.
У Беларусі з'явілася канцэпцыя закона аб хатнім гвалце.
Чаму «Роллінг Стоунс» не прыедуць у Мінск?
Гэта ды іншы абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Аляксандр Лукашэнка прызнаў, што ўлады маглі дапусціць памылкі ў антынаркатычным заканадаўстве. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў у аўторак на сустрэчы з міністрам унутраных спраў Ігарам Шуневічам. Лукашэнка адзначыў, што крымінальная адказнасць для спажыўцоў і пастаўшчыкоў наркотыкаў мусіць быць строга падзеленая.
Нагадаем, што змякчэнне наркатычнага заканадаўства патрабуе рух «Маці 328». У ім аб'ядналіся маці людзей, які іх асудзілі па наркатычным 328 артыкуле. 15 жанчын з гэтага руху ладзілі галадоўку. Яны патрабавалі змякчыць заканадаўства і сустрэчы з кіраўніком краіны.
А пакуль улады не размежавалі адказнасць для пастаўшчыкоў і спажыўцоў наркотыкаў, у нашай краіне праходзяць чарговыя суды па сумнавядомым артыкуле 328, у якім нават непаўналетнім запаленне марыхуаны можа пагражаць да 7 гадоў пазбаўлення волі.
На адным з такіх судоў у аўторак прысутнічала наша журналістка Марыя Вайтовіч. Марыя, прывітанне.
Прывітанне, так.
Распавядзі, сёння... калі ласка, падрабязней пра вось гэтае судовае паседжанне, на якім ты пабывала.
Ну так, гэта вельмі сумнае такое было паседжанне, насамрэч, вось шмат хто плакаў. Вось судзяць хлопчыка, хлопчыку зараз ужо споўнілася 18 гадоў. Але ж яму прыпісваюць чатвёртую частку 328 артыкула.
Гэта нагадаем нашым слухачам самая жорсткая частка, гэта ён што наркабарону 18 гадоў.
Ну, нешта такое, так. Яму прыпісваюць тое, што ён нібыта яшчэ дзейнічаў у складзе крымінальнай вялікай групы. Вось, але ж ён з гэтым не пагаджаецца, то бок ён пагаджаецца ў тым, што ён вінаваты, але ж ён кажа, што дзейнічаў адзін.
Але вось там... пытанне, калі кажуць пра вялікую групу, то дзе на лаве падсудных гэта вялікая група, акрамя 18-гадовага хлопца?
Ну, гэтае пытанне нават задаў адвакат, але ж, ну, але ж пытанне павісла ў паветры пакуль.
То есть, а што следчыя хлопчык... кажуць? Што следчыя кажуць?
Ну, што следчыя кажуць? Следчыя кажуць, сёння было шмат сведкаў. Следчыя кажуць, гісторыя такая, што хлопчык нібыта распаўсюджваў такі вось рэчывы, такое альфа ВТП. Вось гэта яно з'явілася ў 15-м годзе, гэта хімічнае такое рэчыва, яно, ну, так небяспечнае. Што там адбылося? Адбылося такое, што хлопчык насамрэч вельмі кахае дзяўчынку. Ён ёй дапамагае, дзяўчынка жыве вельмі такой, ну, складанай атмасферы, яе б'юць, яе там прыняжаюць.
Суседка... Яму былі патрэбныя грошы, ён ёй дапамагае фінансава.
Так, так, так. Вось, мало таго, што яны зараз разам жывуць у суседкі гэтай дзяўчынкі, разам жылі на момант затрымання. І, ну, насамрэч, як кажа ён, што ён увогуле, ён сам не ўжывае наркотыкі, і увогуле ніколі не мог падумаць, што ён, ну, пачне нешта вось працаваць, так скажам, у гэтым бізнесе. Але ж здарылася так, хлопчык
пішы... Што яму прыходзілі смс-кі, як кажуць блізкія родныя з руху 328, і ён пачынае распаўсюд, ці як...
Яму прыходзіць, не, я якраз зразумела, што ён распавядаў, што недзе ў сацыяльных сетках яму прыйшло паведамленне з незнаёмай старонкі, ну, то бок, там няма імя, нічога няма, то бок, проста як спам. приходять, і там, ну, прописана така, можна сказати, схема. Тобто, жадаєте так працювати, можете ось заробляти гроші. Ось так здарилося, що гете повідомлення на той момент я ще не повногодовому хлопчику, який вельми кохає свою там дівчинку і хоче допомогти. Прийшло у той момент, коли грошей не було. Так, він вчиться у школі, він паралельно пише музику до, ну, знакомитих зорок, наприклад, Ягору Криду він пише пісні, ось записує, ну, такий момент, так? І тоді не було заказу, я так зрозуміла, був вельми тяжкий час, і він побачив це повідомлення, ось, ну, і узявся за гетую справу. Там були ніякі посилки, про яку сітку там можна розмовляти, там приймати ніякі закази, як набивати, все. Там насамперед така схема, що ось я кільки вже працюю на гетую тему, у мене є відчування, що я ще, ну, не дай Бог, я ще пару місяців, я буду вже ведати все, як гэта працуе, хаця, ну, гэта зусім не мая тэма і зусім, ну.
Але ведаеш, вернемся да вось арганізацыі распаўсюду. Вось цікава, хлопца абвінавачваюць у тым, што ён наркабарон. Але ці следчыя раскрылі адміну гэтых суполак, адкуль прыходзіць спам? Хто гэта арганізатар? Той, як наркабарон, які атрымаў і прачытаў, як бы можа быць арганізатарам гэтага, а не, ну, міліцыя ж мусіць таксама адсочваць, што адбываецца ў сацыяльных сетках.
Яны пакуль пра гэта нічога не кажуць увогуле. Яны проста абвінавачваюць хлопца вось у тым, што ён зрабіў.
Колькі мы пагражаем?
Яму пагражае да 25 гадоў, пакуль яшчэ, ну, дакладна тэрмін невядомы.
То бок больш, чым ён пражыў.
Ну, канешне.
Марыя, дзякуй за гэтую размову. Мы будзем працягваць сачыць за падзеямі. Я нагадаю, што наша журналістка Марыя Вайтовіч пабывала на чарговым працэсе, звязаным са спажываннем наркотыкаў і сумна вядомым артыкулам 328.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» паразмаўляем пра тое, што будзе, калі сур'ёзна пратэрмінаваць аплату камуналкі і як структуры ЖКГ налічваюць пеню. Падрабязнасці неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У жыроўках з'явіцца дадатковы радок з налічэннем па дармаедскіх тарыфах. Пра гэта Еўрарадыё распавёў першы намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Андрэй Лабовіч.
На завагу, што хутка ўсё і так, усе і так будуць плаціць 100% за камунальныя паслугі, чыноўнік нагадаў, што цалкам аплачваць ацяпленнем і падагрэў вады беларусы будуць не раней за 2025 год, а цяпер мы аплачваем толькі 20% ад рэальнага кошту ўсіх паслугаў. Працягвае камунальную тэму Павел Свердлоў.
До 25 числа кожного месяца белорусы мусять поднапружиться и оплатить коммунальные послуги. Але коли вам, например, на праце затримали заробок и вам платить нема чим, чакайте штодзённой пені у 0,3% от суммы долга. Здавалося б, дробязь, але коли подлічыць 0,3% за день – это 109% годовых. Звоню у даведку 115, каб запытацца, што рабіць у такой сітуацыі і як пазбегнуць пені.
Вообще можно писать заявление по поводу перерасчета непосредственно в свою обслуживающую организацию. Это вам конкретно только в вашем обслуживающей организации скажут.
Правда, у разлікова-касовым центры такий вариант одразу обвергают.
Ну, постановление такое конкретно какое, от какого, я вам не скажу, надо подымать, смотреть, вы же понимаете, мы же не придумали ее.
У вынику пяня неумольно капая и белорусам, яке попросту забылися оплатить коммуналку, и пенсионерам с минимальной пенсией, якія трацяць грошы на лекі, а на аплату камуналкі не хапае. На мінулым тыдні ў Мінску з кватэры выселілі мужчыну, у якога доўг 2300 рублёў, з пеняй у 900 рублёў. У негарэлым шматдзетная сям'я атрымала арэнднае жыллё з чужой запазычанасцю ў 1700 рублёў і пеняй у 3300 рублёў. Такіх гісторый шмат. На апошнім пасяджэнні палаты прадстаўнікоў на сітуацыю з аплатай камунальных паслуг і хамуто у выглядзе пені звярнула ўвагу дэпутатка Вольга Палітыка. Маўляў, адкуль бяруцца гэтыя 0,3% за дзень, з-за якіх беларусы не толькі вінныя дзяржаве, але і вымушаныя развітвацца са сваім жыллём. По словам эксперта по жилево-коммунальной господарце Геннадия Каленова, личба у 0,3% мая выключно стимулирующий характер, а сама она взялась ниоткуль.
Это указ президента. Указом президента утверждено 0,3. Норма, она не может быть рассчитана. Это норма стимулирующего характера для того, чтобы заставить граждан выполнять свои обязанности.
По словам Каленова, у выпадку, коли у семьи финансовые тяжкости, держава мусить умешаться в ситуацию. Улады на цалком законных подставах могут принять решение об вызволении от выплаты пени в связи с такой ситуацией. Але эти часто улады информуют людей про такую махчимость. Еврорадио протягне разбираться в этой ситуации. Служба информации Еврорадио.
Дарэчы, апошнім часам камунальнікі моцна ўзяліся за тых, хто не плаціць за паслугі ЖКГ. З пачатку года ўжо больш за дзясятак сем'яў выселі з кватэраў за пратэрміноўку аплаце.
Пры гэтым, калі сям'я ці адзін чалавек жывуць ва ўласнай кватэры, улады мусяць прапанаваць ім іншае жытло, альбо меншых памераў, альбо па-за межамі горада. А вось калі чалавек жыве ў камерцыйнай кватэры, то выселіць яго могуць проста на вуліцу.
Пасля музычнай паўзы і кароткага выпуску навінаў паразмаўляем пра канцэпцыю праекта закона аб хатнім гвалту. Як улады плануюць вырашыць гэтую праблему, даведаемся неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Два тыдні таму грамадскія аб'яднання «Радіслава», Беларуская асацыяцыя маладых хрысціянскіх жанчын, гендерныя перспектывы і прававая ініцыятыва атрымалі ад Міністэрства ўнутраных спраў канцэпцыю праекта закона аб папярэджанні хатняга гвалту.
Спецыялісткі незалежных арганізацый, якія працуюць з ахвярамі хатняга гвалту, якія ўваходзяць у склад працоўнай групы, што распрацоўвае праект закона, мусяць унесці карэктывы ці заўвагі ў канцэпцыю.
Што важнага ўтрымлівае канцэпцыя закона, чаго там не хапае і як зменіцца жыццё беларусаў, калі закон аб хатнім гвалце будзе прыняты. Пра гэта мы паразмаўляем з кіраўніцай грамадскай арганізацыі «Радіслава» Вольгай Гарбуновай і генеральнай сакратаркай Беларускай асацыяцыі маладых хрысціянскіх жанчын Вольгай Янчук. А я перадаю слова Машы Калесніковай.
У нас такое пытанне да вас, чаму ўсё ж спачатку прыдумляюць канцэпцыю, а не сам закон, так, які так нам неабходны. Таму што мне так падаецца, што магчыма, гэта звязана з тым, што тэма вельмі тонкая і да яе трэба далікатна падысці. Што вы скажаце?
Я думаю, што падгатовка канцэпцыі праекта закона в качестве этапа падгатовкі падходу к непасрэдна разработкі праекта закона это нармальны этап, паскольку перед тем, как выходзіць непасрэдна на прыняцце таго ці новага закона, нам неабходна асазнаць, насколько в Беларуси уже имеется законодательная база, регулирующая те или иные, можно сказать, отношения между гражданами в той или иной сфере, и насколько на сегодняшний день мы имеем возможность уже изменять то и существующее законодательство в соответствии, к примеру, с международными конвенциями, которые Беларусь уже подписала, либо планирует подписать в какой-то ближайшей перспективе. Таким образом, данный документ, он сосредотачивает в себе описание всех на сегодняшний день законодательных актов в сферах в Республике Беларусь, намерений, обязательств, а также положительной практики, опыта, к примеру, соседних стран, в которых уже есть аналогичное законодательство, для того, чтобы посмотреть, насколько эффективным, либо насколько те или иные понятия, определения можно использовать и в нашей практике в Беларуси.
Чем теперешний закон так по профилактике правопорушений отрознивается от подобного закона, например, на Заходе? А який закон больше обороняет женщину, обороняет там дитяти и увогуле ахвяру?
Стоит сразу сказать, что это два разных закона. Специализированный закон по предотвращению домашнего насилия – это все-таки документ узкоспециализированный, который раскрывает именно механизмы защиты и помощи пострадавшим от домашнего насилия. А что касается закона об основах деятельности по профилактике правонарушений, это абсолютно общий закон, который содержит в себе гораздо более широкую рамку. На данный момент стоит отметить, что, безусловно, исходя из практики оказания помощи пострадавшим, мы говорим о том, что этого закона недостаточно. И на данный момент в нынешнем актуальном законодательстве на самом деле недостаточно эффективных мер защиты пострадавших и привлечения агрессора к ответственности.
То бок, как бы на Заходе уже иснуют миновито специализованные законы.
Да, безусловно. В некоторых странах с более прогрессивным законодательством уже давно и насчитывают десятки лет. И мы говорим всегда про то, что закон это не панацея. Понятное дело, что в один миг это это, ну, как бы такую проблему общественную не решит, но, тем не менее, это позволяет людям эффективнее защищать себя таким службам, как мы, ну, либо другие органы, которые по долгу службы связаны с решением этой проблемы, оказывать свою помощь оперативно, своевременно и более эффективно.
Коли вернуться до самой концепции, так, что важного, на ваш погляд, ЮСЮ? Я разумею, что это вовсе вельми важный такий этап у житті белорусов, так? Але что вам вось особливо подобается? Чему вы вельми рады? Вось яким пунктом, может быть?
Ну, во-первых, наверное, хотелось бы отметить, что впервые в Беларуси мы, ну, вот с данной концепцией закона подходим настолько близко и оптимистично, может быть, к тому периоду, когда мы надеемся, что в 2019 году мы будем иметь в Беларуси уже не только проект закона, но, возможно, уже будем рассматривать его принятие. Кроме того, в данной концепции проекта закона действительно впервые собрано не только анализ национального законодательства, которое работает, но и проанализировано, какие есть проблемы в правоприменительной практике в той или иной сфере. К примеру, анализируется, насколько сложно на сегодняшний день пострадавший для того, чтобы в том числе вступило в силу так называемое защитное предписание, которое может обязать агрессора, обидчика убыть из совместного места проживания, насколько сложно его получить в той процедуре, насколько есть на сегодняшний день прописано в законодательстве, не говоря уже про правоприменительную практику. И в этой концепции в том числе прописано, что только треть из тех людей, которые вызывают и желают воспользоваться вот этой законодательными мерами, они доводят до того, чтобы это было уже процедурно осуществлялось, но понятно, что все остальные шаги по использованию всех имеющихся мер, они еще менее эффективны. А если говорить более подробно про каждую из мер профилактики, которая есть на сегодняшний день, она, к сожалению, очень, можно сказать, неэффективна с точки зрения и работы самих органов внутренних дел, поскольку для них данная процедура, ее реализация проблематична, и они в том числе не имеют всех необходимых мер для того, чтобы уже в нынешний момент защищать пострадавшую, когда они уже есть на месте нахождения в этой ситуации, поскольку вот эти вот письменные, в том числе процедуры необходимости заявления, они в том числе становятся барьером для того, чтобы получить эту меру защиты.
Ну, мне кажется, важным моментом еще в этой концепции является то, что мы начинаем отходить вот от этой позиции, когда дела по домашнему насилию считаются делами частного обвинения. Ну и в народе ходят такие там поговорочки: нету тела, нету дела. То есть пока женщина сама не начнет предпринимать какие-то активные шаги по решению своей беды, ей никто не может помочь. Ну, то есть как бы на данный момент такова ситуация. И всегда очень важно понимать, что домашнее насилие – это не просто преступление, правонарушение, которое происходит на улице, где у нас много злости, жажды справедливости, мы хотим привлечь агрессора там к ответственности и так далее. Домашнее насилие имеет свой ряд определенных отягчающих обстоятельств ввиду того, что агрессоры и пострадавшую связывают близкие отношения. Агрессор не всегда избивает, он бывает заботливым, внимательным. И это та ситуация, когда мы не можем переложить всю вот эту ответственность за решение этой проблемы на плечи пострадавшей в связи с тем, что она, ну, по сути, в таком зависимом положении находится. И в этой концепции начинают вот звучать эти первые фразы, связанные с тем, что нужно учитывать вот этот эмоционально-психологический аспект этой проблемы и переводить эти дела уже из, ну, вот разряда частного обвинения в разряд публичного. Я не думаю, что в новом законопроекте будут уже такие прямые радикальные меры, и, ну, как-то такая правовая ситуация быстро изменится. Но это уже такие первые шаги, это радует.
Только, Только это такие были аккуратные кроки, так?
И я хотела также еще упомянуть одну из институциональных проблем, которая в том числе прописана в этой концепции закона, это о работе тех помогающих институций, в частности, кризисных комнат, территориальных центров социального обслуживания, которые на сегодняшний день в большом количестве, уже 134, если я не ошибаюсь, по последним данным, есть в Республике Беларусь, но буквально единицы из них, кто имеет специализированные кризисные комнаты для пострадавших от домашнего насилия, а учет вот этой специфики проблемы при оказании помощи и невозможность нахождения в одном, ну, вот, помещении, которое предоставляет временный приют с лицами, к примеру, погорельцами, лиц, которые вышли из мест лишения свободы и так далее. А вот, то есть на сегодняшний день, к сожалению, система социальной защиты не имеет специализирующих вот таких специализированных, вернее, учреждений. Буквально есть единичные комнаты, которые оказывают помощь только пострадавшим от насилия к семье, но есть некоторые другие вещи, связанные с тем, к тем категориям, которые могут относиться лица и тоже подвергающиеся насилию. К примеру, это могут быть беженцы, мигранты, лица, зарегистрированные по другому месту жительства и так далее. Многие из вот этих факторов, они накладываются и в правоприменительной практике становятся барьерами для обращения за помощью. Не говоря уже про вещи, связанные с тем, что иногда законодательство защищает, к примеру, от насилия в семье ребенка и совершенно не защищает, а можно даже сказать, препятствует просьбе о защите матери в этой же семье, поскольку если она обращается за помощью, в этой семье есть ребенок, соответственно, эта семья становится под вниманием большого количества государственных учреждений, которые в силу защиты ребенка, в том числе с нее, требуют определенных объяснений, обвиняют, почему в такой ситуации оказалась эта семья, ну и так далее. Таким образом, существующая правоприменительная такая противоречивая практика, она не позволяет в полной мере защитить людей, подвергающихся семье, в конкретном случае.
Я хотела бы еще дополнить, что мне кажется очень важно, что МВД, разрабатывая эту концепцию и анализируя те сложности, которые есть сейчас, прислушиваются и видят те минусы, которые есть в нынешнем законе об основах деятельности по профилактике правонарушений, как, например, трактовка членов семьи, да, то есть те лица, в отношении которых работает, ну, как защитный механизм этот закон. У нас на самом деле было очень много пострадавших в убежище, которые не подпадали под защиту этого закона, потому что этим законом, потому что они, например, проживали раздельно, не вели совместное хозяйство с бывшим супругом или с нынешним супругом, и тогда, ну, действие закона приостанавливается, и как бы наша правовая система рассматривает эти отношения как неблизкие. Но важно понимать, что в этих неблизких отношениях могут быть завязаны дети, и благодаря, ну, вот таким моментам можно использовать и продолжать, да, насилие в отношениях и так далее. И важным также является то, что в новом законе более подробное описание видов насилия. То есть если раньше мы так вскользь употребляли, что вот есть психологическое, физическое, сексуальное, вот, хотя за время существования независимой Беларуси есть единичные случаи, когда за изнасилование в браке были привлечены насильники. Но нынешний новый закон уже более подробно информирует нас о том, что оно бывает и сексуальным, и экономическим, и что это ненормально. Ну вот это плюс новой концепции нового закона.
И буквально одно слово хотела о плюсах этой концепции добавить, что в том числе система МВД на сегодняшний день начала использовать уже оценку риска в качестве оценки ситуации, в которой они оказываются пострадавшие, для того, чтобы принимать непосредственно решение. И мы считаем, что если эта мера не только для системы МВД войдет уже в практику работу помогающих служб, которые впервые обратились пострадавшие, вот этот универсальный инструмент, он в том числе, можно сказать, система повернется лицом к пострадавшим, учитывая их нужды, потребности и те риски, в которых она реально оказывается в этой ситуации.
Цалкам размову с кіраўніцай грамадской организации Радислава Вольгой Гарбуновой и генеральной секретаркой Белорусской ассоциации молодых христианских женщин Вольгой Янчук глядите и читайте на нашем сайте euroradio.fm.
Тем часом у Эстонии правоохранительные органы нашли уластный способ борьбы с хатним гвалтом. На протягу 4 месяцев у городе Пярну проходил пилотный проект, подчас якого покинуть жилье мусю агрессор, а не ахвяра.
По словам министра внутренних справ Андерса Анвельта, проект допомог выявить две головные проблемы у борьбе с семейным гвалтом. Это обыяковость осяродия и протяглый процесс выдачи документов, которые забороняют агрессору наближаться до ахвяры.
Теперь подобные проекты планируют запустить по всей Эстонии. За час проекта у Пярну зарегистрировали 160 выпадков семейного гвалту.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Вольга Мицкевич. Днями лидер британского рок-гурта The Rolling Stones Мик Джаггер выклал у Facebook видеозапись своей разминки на стадионе Croke Park у Дубліне. Усяго за сутки видео проглядело больше за 1 миллион человек.
Британский музыка, якому у липеня исполняется 75 годов, находится у выдатной физичной форме. Теперь команда The Rolling Stones проводит европейский тур, однако у нашу краину рок-легенда не собирается. Чому, высветляла Маша Колесникова.
Летом побач з нами у Варшаве, Берліні і Празі выступяць легендарныя Rolling Stones. А вось Мінск у туры ролінгаў не значыцца. І не будзе значыцца ніколі. Чарговы раз засумавалі мы. Але на ўсялякі выпадак вырашылі запытацца ў канцэртных прамоўтараў, а раптам ўсё ж мы памыляемся. Мік Джагер, Кіт Рычардс, Роні Вуд і Чарлі Уотс адкрыюць новенькі бліскучы стадыён «Дынама» грандыёзным сольнікам. Аказваецца, не, мы не памыляемся. Прадзюсер Яўген Калмыкоў кажа, што цяпер у Беларусі няма патрэбных эканамічных абставін, таму канцэртныя агенцтвы Rolling Stones не пацягнуць. Але самім ролінгам проста неабходна імкнуцца ў Беларусь, бо любая перыферыя акурат іх месца.
Беларусы пойдут на Rolling Stones, конечно. Ну, то есть, это же все-таки герои вчерашних дней, а не сегодняшнего дня. И герои вчерашних дней всегда лучше собирать на периферии. У нас и «Динамо» нет. Во-первых, некуда ехать. Понятно, что местное оборудование тоже нету. Это нужно что-то везти. Но это не страшно везти его из Литвы той же, например. Но прежде всего, я уверен, это экономический фактор. Промоутеры посчитали, что это нецелесообразно.
Пиар-менеджер концертного агентства All Stars Ольга Жукевич упэўнена, что Беларусь не готова до роллингов. До того ж, яна не выключает, что беларусы нават и не пойдут на концерт британцев.
На самом деле это будет дорогое шоу, к которому экономика в нашей стране не готова. Если везти их на арену, билеты в любом случае будут дорогие, потому что все затраты, гонорары, бытовые, технические райдеры, они не маленькие. Я боюсь, что у нас люди не будут платить за билет по $200, самый дешевый. Плюс, может быть, Rolling Stone собрали бы арену, но есть вот такая важная вещь, у нас в Беларуси достаточно, они не музыкальны.
По словах Вольги, ситуация может поменяться, когда откроется стадион «Динамо». Мавляв, тады перед белорусскими промоутерами откроются новые далягляды. А вось промоутер Владимир Шаблинский сверджает, что стадион, на які могли б приехать выступать зорки першей величини, повинен отповедать самым сучасным стандартам.
Я думаю, что это минимум 50-тысячные стадионы, если не больше. То есть, соответственно, тогда одно посадочное место в усредненном ценовом состоянии будет стоить, ну, предположим, $100. То есть это будет позволять окупать затраты по организации концерта и, возможно, зарабатывать тем организатором. Минский стадион в реконструкции. Других крупных площадок на 50 тысяч человек в Беларуси нет. Ни один крупный коллектив с серьезным гонораром, ну, мировым гонораром, он в Беларуси просто, ну, как бы это не его территория.
На думку Жаблинского, сыходзячы з досведу трех концертов Depeche Mode у Минску, беларусы здольны отдать на концерт $100. И Rolling Stones при таким раскладе, як минимум один раз Минский стадион собрали б. Але пакуль, каже Владимир, Беларусь, гэта не территория самых великих сусветных зорок, тому реальным прихильникам лепш не чакаць, а ехаць у Прагу ці Берлін. 22 червня Олімпія-стадіон Берлін, 4 ліпеня Літнаны аэрпорт Прага і 8 ліпеня стадіум Народовы Варшава і легенда ваша. Маша Калеснікова, музычная редакція.
Ну а больш цікавых навінаў са свету шоу-бізнеса даведаемся наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
«Шоу-біз».
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. Галівудская зорка Уилл Сміт, магчыма, выступіць у нечаканым амплуа. Паводле інфармацыі калумбійскай радыёстанцыі V-Radio, Сміт разам з амерыканскім выканаўцам Нікі Джэм і спявачкай з Косава Эры і Стрыфі выканае афіцыйны гімн чэмпіянату свету па футболі з 2018. На гэтым тыдні Сміт сустракаўся з Джэм у Будапеште для ўнясення апошніх штрыхоў у песню. Рэліз намечаны на бліжэйшую пятніцу 25 траўня. Пра вакальныя здольнасці Сміта вядома не шмат, але не выключана, што паспяховаму акцёру ўдасца пераўзысці футбольныя хіты Шакіры і Рыкі Мартіна, з якімі дагэтуль асацыюецца самыя памятныя моманты чэмпіянату свету. Уилл Сміт актыўна сочыць за галоўнымі падзеямі ў свеце спорту. Вядома, што амерыканец у футболе аддае перавагу італьянскай Роме. Guns N' Roses представили новое видео на песню «It's So Easy» с дебютного альбома гурта «Appetite for Destruction». Это запис выступу коллективу у легендарном клубе «The Cat House» у 89-м годе, який у свой час так и не перетворился у клип. Існує неофіційна інформація, что першопочатково клип был отхилений MTV за сцен сексуального характера. Проз 30 годов архивный запис нашли и перепрацовали для включения у бокс-сет «Appetite for Destruction». Locked and Loaded. Его выпуск запланированный на 29 червня, але клип можно поглядеть уже теперь. Славутый часопис «Интервью», заснованный Энди Уорхолом у 69-м годе, зачинился. Выдание публиковало гутарки знакомитостей одно за одним на темы, которые, звичайно, не закранаются у традиционных интервью. Часопис двойчи перезапускали у 90-м и 2008-м годах, а его уладальником опошние 10 годов был миллиардер Питер Брандт. Как поведомляет Observer, у выдания было множество юридичных проблем. Так, например, у травня этого года был шеф-редактор интервью Фабьен Барон, який покинув посаду, подав на часопіс у суд, запотребовавши від його 600 тисяч доларів, які видання повинне йому за 10 годів праці. І ще 16 червня на площі Свободи у Мінську безплатно виступить Шан Еванс, вокалістка британського трип-хоп-гурта Кошин. Виступ відбудеться у межах британського свята, яке організує британська амбасада у межах Дзьон національних культур. Відкриють свята валиншики, які у 12 годин дня вийдуть з двері амбасади на вулицю Карла Маркса і пройдуть до площі Свободи. Там будуть організовані тематичні і інтерактивні пляцовки. Днем у верхньому місті можна буде послухати валинку, флейту і акордеон, а увечері рекавери The Beatles, Queen, Дэвида Боуи и Эда Ширана от музыков с Глазго. Завершить вечер полугодинный выступ Шан Эванс, вокалистки бристольского гурта Кашин с уже ведомыми и новыми песнями. Это было то, чем живет шоу-бизнес-свет. Заставайтесь из Еврорадио.
На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом пошли годину в студии для вас просовали Роман Устинов.
Да, Ольга Мицкевич, подшуемся.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.